Приветствуем вас, дорогие друзья! В эфире христианская миссия «Голос мира».
Мир вам, дорогие радиослушатели! Мы рады приветствовать всех вас в нашей радиопрограмме. В начале этого часа мы предлагаем вам прослушать проповедь брата Григория Костюченко «Бог явился во плоти». А во второй части этой радиопрограммы вы будете слушать передачу «С полей благовестия».
О, как блажен, как счастлив я, Господь, Спаситель мой! Готово место для меня в стране небе святой. Славлю Отца за меня, страдал на Голгофе он. Аллилуйя, 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 аминь. Свести богатство мне сравни.
Дорогие братья, сестры, я хочу немножечко возвратиться и вспомнить Рождество Господа нашего Иисуса Христа. Прочитаю первое место, первое послание Тимофея, 3 глава, 16 стих. «И беспрекословно великое благочестие тайна Бог явился во плоти». Есть Рождество как простое Рождество, младенец, лежащий в яслях, в пещере. А вот это Рождество немножечко так, как со второй стороны, более такой глубокой стороны. Великое благочестие тайна. Бог явился во плоти. Я был третий раз вот это в Америке. Вот этот раз, когда приехал, у них Рождество. Обратил внимание, проповедь говорил, говорю, братья, вот что-то в Америке Рождество все время в одном положении. Вот они украшивают дома свои, дворы, деревья, и все одним тем же видом. Все время младенец, младенец и младенец. Я говорю, вот 8 лет прошло, приезжай опять, младенец, все младенец. У вас Христос растет или нет? Или только младенец? Но оно так и есть, вот те, которые не рождены свыше, те, которые Рождество празднуют как праздник, какой-то вот традиционный праздник, и только младенец. Один брат-служитель говорит, правда, вот если младенец Христос, и только младенец, даже и самого дьявола это не тревожит, да пусть лежит младенец, пусть там ягнята возле него, все электрическое и такое красивое, и только младенец, и только младенец. А вот Бог явился во плоти, почему во плоти? Потому что мы плотские, потому что надо было Ему отождествиться с нами. Как это произошло? Первая глава Евангелия Иоанна описывает. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было в начале у Бога. Через Него все начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. Вот кто так ценит начало, всех начал, а потом Слово стало плотью и обитало между нами полное благодати и истины. И мы видели славу Его, славу как единородного от Отца. Мысль моя в том, чтобы вооружиться Словом, Словом, воплотившимся Словом. А Слово, если так спросить бы вас, вот в начале этого Евангелия, о ком идет речь? Вначале было Слово, Слово было у Бога, Слово было Бог. Я не сомневаюсь, все мы ответим, это Иисус Христос. Иисус Христос, воплотившийся теперь в нас. Как? Только на 25 декабря? На месяц, как у других? Вот. Или, может быть, воплотившийся на всю жизнь и растущий? Вот для чего воплотиться надо было Богу в лице Иисуса Христа? Я в своем подростковом однажды так вот любопытный был, встретился в саду, такая большая-большая гора муравейника. Это дом их, многоэтажный дом, крупные муравьи. И время было у меня, и думаю, какие труженики, как им это достается тяжело, я им помогу. И так с таким вдохновлением, энтузиазмом, посмотрел, какие у них материалы, размера какого, и наломал таких же стебелечков, как у них, целую пригоршню наломал, подхожу, высыпал наверх, и доволен такой, думаю, сейчас они будут благодарить меня, и помогу им хорошо в строительстве. А они гордецы, оказывается, так вначале попрятались, а потом выползли, разобрали мои все эти дары и растащили как можно дальше. И мне обидно стало, думаю, ну, гордецы какие, надо же, ну и пусть. И так я и ушел. А потом мне, когда уже уверовал, мысль вот эта все развивалась, думаю, а как я им мог помочь? Как? Мне надо было муравьем стать. Тогда бы я помог, и они бы меня поняли, и я бы их понял, и тогда бы я мог помочь. А когда уже так вот больше углублялся в эту мысль, думаю, сколько тысячелетий Бог проявлял себя для человечества, сколько, и солнышком, и всеми дарами природы, и своей благодатью, и благословением, и охранял, и ласкал нас, и сколько любви изливал. Поняли ли мы его? Это имею в виду с самого начала, как от Адама до потопа. Поняли? Не поняли, за исключением некоторых выдающихся особых, как пророков, царей. Поняли ли после потопа? Не поняли. И так вот Бог усмотрел, когда же поймут Бога, когда поймут? Да вот, когда Бог стал человеком, когда воплотившееся Слово Божие стало обитать между нами полной благодати. И мы видели, и что же? И так вот вначале было трудно, пришел к своим, а своего не приняли. Друзья, воплощение – это чудный прообраз для всех нас. Воплощенный Бог – воплощение. Я бы хотел на это обратить внимание, друзья. Вот как это произошло? Иногда мы смотрим на открытки, особенно вот католические открытки, и мы видим Иисуса Христа такого нежненького, красивенького такого, одетого в такую одежду, что как будто бы только чуть-чуть ходить, вот так, вот этот посох нести ягненочкой, больше он как будто ни на что не способен. Братья дорогие, сестры, я вижу Иисуса Христа далеко не таким. Вот мне он видится, это выносливый мужчина, это крепкий мужчина, это сильный мужчина, это претерпевший крест, это муж скорбей, изведавший болезни. Вот когда читаешь 53 главу, это человек, как прообраз всем нам. Это не какой-то изнеженный. Нет, нет, нет. Вы представьте себе, его жизнь закалила его, закалила. Первые дни сразу ясли. А ясли, друзья, это уже культурное название. Это оттуда про ясли, детские ясли. Это хлев. Я одного брата, хотя он в Америке, говорит, это закутка. Закутка. Я думаю, это тоже не всем понятно. А мне это понятно, я в деревне вырос. Это закутка, а там навоз. В пещере тесной дышал. Теперь к тебе иду. Это слова, высказанные глубоко-глубоко промысленного, глубоко проникшего вот в эту обстановку, в которой родился Христос. А потом гонение сразу. Хотя и младенец с родителями, друзья, ну, это все равно не царский дворец. А потом семья бедная, плотника. Там все, друзья. Я вот так по себе. Все это мне так понятно. Я родился в Сибири. Родители переехали туда с Курской области, Глушковский район, так вот по каким-то причинам. И как раз под зиму, как раз в зиму в Кемеровскую область. И какой-то сарайчик купили там плетяной. Печечку поставили, и вроде так вот тепло немножечко, а снег, иней до 10 сантиметров, я в это время появился на свет. И меня в этой колысочке вот так вот положили, и я над плиточкой подогревался. И как-то выжил. А потом война, а потом семейная жизнь в трудностях, в долгах, все время в нужде, а потом служение, а потом... Постоянно чуть-чуть свободы, и опять лагерь, тюрьма. Однажды даже два раза попадал я в спецприемник. Спецприемник братьям известный. Это такое заведение, его даже вот самые закаленные зэки и те боятся. В спецприемник попасть – это садизм какой-то. Вот заводят в комнату раздевалку, снимай одежду свою. Паспорт разрывают на глазах у тебя, и ты бродяга, ты бомж. Нет ни прописки у тебя, ничего. Ну ладно, снимаю, какая бы она ни была одежда, но она моя, приятная, чистенькая. Одевай халат одевай. А халат, на каких только телах этот халат не прошел. Он даже, знаете, вот задубенелый такой, черствый. Он чуть не ломается от грязи. И вот его надо одевать, он на тебе потихонечку так разглаживается, пригревается на теле, и поползли жители этого халата. Ой, какая неприятность! Я вот так думаю, Господи, как тебе было, может быть, тоже неприятно оставить трон? Царь царей, Господь господствующих! И так легко, радостно, с дерзновением сказал, Отче, иду исполнить волю Твою. Ты уготовил тело мне, халат. Вот этот наш, адамовской природы. И он одел. О, если бы мы до конца оценивали. Я вот так с Михаилом Ивановичем немножко говорю, какие у нас братья хорошие. Вот так, если бы в мире вот такое какое-то вот мероприятие, да? И вот так покормить. Это у них бы было столько суеты, это надо столовую, это надо поваров, это надо готовить несколько блюд. Это почти невозможно. Мы вот тут вот с рук в руки и как будто точно из дома в дом раздали, покушали, и быстренько и все сыты, и ссора нет, и довольны. Вот так бы нам понимать. Мы должны быть выносливые, дорогие. Смотря на Иисуса Христа, вот что значит слово стало плотью? Оно не только в момент его сошествия на землю. Хорошо, если бы вот воплотившийся Христос не там где-то в Вифлееме, в моем сердце. Вот 6 глава, давайте чуть-чуть проследим, друзья. что значит вот Христос теперь во мне? Как Он? Я вот об этом мыслил. Думаю, ну как Христа впустить? Ну заходи, Господи, заходи. Как? А на чувствах это не получается. Некоторые говорят, у меня пустота какая-то, другие, я переполнен. А я думаю, да, братья, это все не то. Это вот сегодня у тебя пустота, завтра ты переполнен, и будешь так вот мучиться, и не поймешь, когда у тебя хорошо, когда плохо. Просто прими верою, когда читаешь Слово Твое. Вот таким образом. В 6 главе это событие, в котором Иисус Христос накормил 5 хлебами, 2 рыбками, 5000 мужчин, не считая женщин и детей. Они когда наелись и с собой домой еще принесли, вот так вот проснулись, позавтракали и думают, ты смотри, как хорошо, пойдемте, сделаем его царем, и у нас не будет проблем в магазины ходить, там покупать, варить, деньги зарабатывать. Вот раз такой царь помолится, и во всех будет пища, и приходят, ищут его. А он их разоблачает и говорит, вы меня ищете для чего? Поняли истину или ели хлеб и насытились? Вот для чего вы меня ищете? Царем сделал, для выгоды материальной. Им неловко стали, а он говорит, вы понимаете, поймите правильно, что не только такой хлеб, как вот вчера был, отцы ваши манну ели, и все равно умерли. А я уж теперь, Христос говорит, я хлеб, шедший с небес. Кто будет благовествовать сильно, хорошо, успешно, послушайте, это не просто красноречие надо. Это не просто надо образование. Это не просто надо вид ваш или величие. Это надо живое слово, воплощенное в нас. Воплощенное слово. Как оно воплощается? Отцы ваши ели манну в пустыне, умерли. Хлеб, сходящий с небес, таков, что едущий его не умрет. Я хлеб живой, шедший с небес. Едущий хлеб сей будет жить вовек. Хлеб же, который я дам, есть плоть моя. Вот как сходится, смотрите. Слово было у Бога, стало плотью, а теперь кушать надо. Кушать надо. Есть надо. Понимаете, некоторые читают Библию, как один брат признался, говорит, я прочитал главу, а потом и думаю, а вот что я прочитал? Я вот что-нибудь съел или все поверхностно? У меня что-то воплотилось из этой главы. Или прошло только через ум? Вот тут так получилось, друзья, когда Христос развивал вот эту мысль, «Едущий мою плоть, пьющий мою кровь, имеет жизнь вечную, я воскрешу его последний день, ибо плоть моя истинно есть пища, и кровь моя истинно есть питье». Я разделяю так, друзья, когда Христос подвел эту мысль, подчеркнул ее, слова, которые я говорю, суть «дух и жизнь». Вот дух – это есть плоть, духовная пища, дух животворящий, проповедь сильная, живая, действующая. Благовестие тогда будет успешное. Пить кровь – это жить жизнью Иисуса Христа, потому что кровь – это уже практическая жизнь Господа, подражание Его жизни. Все в пример оставлено в Слове Божьем. Если бы поняли, дорогие, когда-то придет это время, написано, будут скитаться от севера к востоку, ища Слово Божие, и не найдут. Задумайтесь, даже, может быть, найдут книгу, найдут. О, нашел, вот она, открываю, а слова нет. Как нет? Да, и строчки, и буквы остались, а слова нет. Понимаете? Вот читая Библию, что я читаю? Строчки, буквы или воплощенное слово? Воплощенное слово. Это надо полюбить. Это надо настолько молитвенно, друзья, чтобы вот из этого слова некоторые говорят, я от корки до корки знаю, что вы мне говорите. Сейчас с молодыми иногда трудно даже беседовать. Они раз-раз и понаходили. Как кольцо можно носить, как можно венца выпить, как можно там жениться. Вот, пожалуйста, видите, там написано, увенчала, венцы разные такие вот современные. Все. Думаешь, ты смотри, как понаходился, а я и не нашел даже. Я не это ищу, оно мне, эта буква не нужна. Потому что Читаю в 6 главе, 2 послание к Коринфянам, 4 стих, там говорится, что Бог дал нам способность быть служителями не буквы, а духа. Буква убивает, дух животворит. Так вот, хорошо, если бы мы уразумели, друзья, ученики в то время трудно восприняли, а многие присутствующие там, как написано, из учеников его говорят, какие странные слова говорит, кто может это вместить? Кто может это слушать? Они так и понимали, как его есть, как его есть. С головы или с ног, как его есть. Какие странные слова. Друзья, а Иисус Христос – это ходячее слово, ходячее слово. Он весь от начала Библии и до конца, он красной нитью проходит. И вот так вот и симфонии получите с ключами там какими-то. И то не поможет, друзья, если не поймете воплотившегося Иисуса Христа. У некоторых Рождество растет, 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 как «Расти, дитя святое! Расти во мне, Христос, чтоб я, дитя земное, в гордыне не возрос, но чтоб весь я умолялся, и чтоб в любви твоей я весь изображался для славы вечных дней». Я вот себе всегда так ставлю целью. Как бы мне к старости вот так все меньше, меньше, меньше становиться. Как тяжело быть старику вредному, колючему, старику, к которому подойти невозможно. А вот, по слову Божию, даже и старцы плодовитые, сочные, свежие, чтобы возвещать, что праведен Господь, твердыня моя. Откуда ты узнал? Как откуда? Это моя пища. Это мое питье. Братья дорогие, вот старайтесь сразу найти слово. Найти слово. Я думаю, вот кто внимателен и кто так вот молящийся, он понял, что значит слово. Что это значит? Сей-то есть хлеб, шедший с небес. Не так, как отцы ваши ели манну. Христос потом оставшимся ученикам обращается. Ну, а вы поняли меня? А вы уразумели? И хорошо, Симон Петр, вот так он один из таких, как я, на меня тоже говорят, всегда такой торопливый, нетерпящий, всегда спешит. Да лучше спешить лучше, чем это лежать полумертвым, тепленьким. Вот у Петра всегда такие выскочки, но хорошие, друзья. Иногда он попадал, такую неприятность. Но вот здесь он, Господи! Кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни. Мы уверовали и познали. Не узнали только, а познали. Вот два человека подошли к столу, хлеб лежит. И вот один спрашивает, откуда хлеб? Ему говорят, ну, с магазина. Да, я знаю, с магазина. А в магазин как он попал? Ну, говорят, что... С пекарни какой-то. А, с пекарни. А в пекарню как попал? Да с мельницы привезли. А, с мельницы. А этот кушает, 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 кушает. И так съел. И пошли два. Один звенит, звенит знанием пустоты. А этот так сытненько. И так говорит апостол Павел. Филиппийцам написано. И найти с ним не со своей праведностью 3:9. Которая от закона, но с той, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога, по вере. И потом, смотрите, чтобы познать Его, силу воскресения Его, участие в страданиях Его, сообразуясь в смерти Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых. Вот это вот познать, 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 познать. Пусть меньше познать, но это драгоценнее того знания, которое надмевает. Чтобы познать Его. У некоторых Христос так и остается около. И так и молится, Господи, мы двое-трое, Ты прибудь с нами, прибудь с нами. А потом, отпусти нас от ног Твоих, хватит, все, у нас свои дела, Ты иди куда хочешь. А у других, так вот Христос говорит, не только с вами, но и в вас. И вот те, которые в вас, вот те и воскреснут для вознесения. А эти Христос сегодня говорит, все стою у двери и стучу. Кому? Ладикийцам, стою, стучу, открой дверь, открой, дай мне войти, вот через слово. и будет Христос расти. Тогда Рождество в совершенстве, Рождество в познании истины. Аминь.
Предлагаем вашему вниманию радиопрограмму «С полей благовестия». Первые наши вести с Курской области. И поделится с ними брат Павел Буш, благовестник Курской области.
Евангелие от Матфея, 22 глава, 9 стих. «Итак, пойдите на распутье, и всех, кого найдете, зовите на брачный пир». По милости Божьей, Господь благословлял нас и побуждал
нести Слово Божие вот и в нашем объединении, братьям, сестрам. И мы, по милости Божией, вот, побуждаемые Господом, стремились донести это Евангелие каждой душе. Наше объединение раньше было 4 области – Курская, Орловская, Брянская и Белгородская. Это по территории она была чуть больше Волгоградской области. А теперь наше объединение – 12 областей, 2 республики. И по территории уже, если с областью сравнить, то в 23 раза побольше. В нашей области, в Курской, 1500 побольше немножко членов церкви, больше 50 церквей и групп. И так Господь положил на сердце совершать служение «Книгонож». Мы так взяли с Божьей помощью, составили список всех наших населенных пунктов по районам. У нас 28 районов в области и 2900 населенных пунктов. И вот чтобы в каждый дом, каждой душе предложить Евангелие. Евангелие – это самая великая сила, которая способна под воздействием Духа Святого изменить жизнь человека. Других средств на сегодня нету. Все люди грешники, и они нуждаются в этом. Но часто дьявол наставляет такие барьеры, что очень трудно бывает донести Евангелие, чтобы человек понял свою нужду. И столько случаев таких, когда люди противятся, не берут Евангелие, но когда Господь дает милость все-таки раскрыть красоту Евангелия, указать на смысл жизни в Боге, и когда душа вот просвещена вот этим светом Божьим, начинает что-то разуметь, тогда просит: дайте Евангелие, буду читать Евангелие. И так у нас неоднократно было, вот друзья ходили по селам, ну, конечно, у нас и палаточное благовестие проводится по милости Божией, хотя, может, не в том объеме, как раньше. Больше сегодня вот мы вот на такое личное свидетельство каждой душе, чтобы подойти. В одном селении вот там были случаи такие, когда один мужчина выбежал, схватил ружье: «Я сейчас застрелю вас». Ну, как-то Господь милость оказал, друзья не растерялись, а наоборот, даже как-то ободрил Господь, встретивших такое. И было так ярко видно, как дьявол продолжает ненавидеть Христа и его детей. И так очень ощутимо было видно друзьям, что как любит Господь грешников и продолжает, несмотря на их сопротивление и такое упорство, к которому их побуждает дьявол, нести эту жизнь, это Евангелие. Одна женщина встретилась в этом же селении: «Я ничего не возьму там, но такое еще суеверие, если что-то возьмешь, то там что-то будет». Ну а когда все-таки братья пояснили ей, она попросила, а потом оказалось, это зам главы администрации села, она стала благодарить от имени администрации, от имени жителей села: «Как хорошо, спасибо вам, что есть такие люди, которые еще думают о благе кого-то». Дедушку одного там друзья встретили, он хотел просто руки целовать, говорит: «Дайте я хоть увижу, в глаза посмотрю, вот, спасибо вам, принял такое крупное Евангелие». Конечно, мы не знаем, друзья, как будет работать Господь над этими душами, но, несомненно, Дух Святой будет побуждать взять это Евангелие, читать, и Господь будет работать, мы верим в это. Так вот, в нашей области Бог помог за прошлый год. Больше 200 населенных пунктов прошли вот силами всех наших церквей и групп, ревнующими братьями, сестрами, кого Господь побуждал. Было очень много свидетельств. Конечно, всего не расскажешь, какие сопротивления, трудности там и от православия, и от милиции. И у нас в области 28, может больше, библиотек работает. Тоже встречают друзья недавно в городе Львове на библиотеке. Милиция сильно приступала, вот нажимали, чтобы прекратили, чтобы убрали все. Но Господь помог там устоять. Мы молимся о пробуждении в церквях, кое-где в селениях, вот где несем Евангелие, имеем встречи вот с такими полузаброшенными, заброшенными. В одном месте вот большой крест. Ну, люди, которым мы Евангелие предлагали, они не знали, что мы баптисты. И они так с возмущением отзывались, когда мы спросили: «А это что за дом?» Хотя мы так уже поняли, но а люди говорят: «Непонятно, почему баптисты наш крест поставили». Вот. А когда познакомились с верующими, так предоставили они возможность поучаствовать в служении, они говорят: братья, мы с вами соглашаемся, но мы ничего не можем сделать. Вот приехали братья там с Курска, поставили крест. А мы такой случай рассказали, как у нас на Благовестии, это уже в позапрошлом году, когда мало вечером осталось, а после служения там братья повезли у сестер уже и на ночлег отвезти, потом продукты привезти, чтобы кто останется из братьев покушать. К нам пришли люди, там священник подослал, ну, группа человек, 8, может. И они говорят: сейчас мы принесем крест и иконочку, и вы будете целовать. Ну, мы так помолились, говорим: мы этого не можем сделать, потому что мы поклоняемся и служим живому Богу. Ну, один попросил слово жизни, Евангелие попросил. И как-то предчувствовало сердце, что не надо бы давать, но как-то вот малодушие проявили и как-то немножко, может, смутились. Ну, дали Евангелие. Ну и они, эти люди, значит, Евангелие, вот это слово жизни, держа в руках, по кругу передавая, подожгли и полностью сожгли. В общем, мы, конечно, им очень выговорили. Ну, так вот, мы нуждаемся, чтобы за нас молились, и чтобы нам по милости Божией дальше нести. Вот уже так мы немножко подытожили. Если взять то, что мы смогли вспомнить, ну, раньше, примерно с 95-го года, где мы смогли зафиксировать, что раздавали Евангелие, то на сегодня у нас 760 населенных пунктов мы только в нашей Курской области, которая в 23 раза меньше всего нашего объединения. А в этих 12 областях столько селений. Вот, ну, это, конечно, Бог помог. За 8 лет 26% только мы смогли пройти, а когда мы еще остальные 74% будем проходить? Конечно, пусть Господь благословит и побуждает нас и дальше нести это вот слово живое во славу Божию, ему за все слава. Аминь.
Вспомни о очень хорошо и правильно, если сохраняется живая связь с церковью, откуда семья выехала на служение.
Многогранное и весьма необходимое служение вспоможения не только восполняет нужды святых, но и обогащает духовную жизнь совершающих его.
Наше следующее сообщение из Железногорска Курской области. И о благовестии в этом крае расскажет брат Сергей Дуденков.
Примерно 7 лет назад впервые поставили в Фатиже палатку. Ну и с братьями выбрали место, самое подходящее. Лучше не нашли. Оказалось, это возле дома священника. И там совершали служение. Много пришлось бороться с этим священником. Ну, ясно, что это такое. Буквально недавно этот священник обратился к Богу и покаялся. Правда, он говорит, как жалко, что 7 лет потеряно в моей жизни. И в этом году вот там было опять палаточное благовестие. Где поставить палатку? Где поставить палатку? На том же месте, возле дома священника. Но там территория городская. И чтобы с властями все время не воевать, священник этот, Алексей, брат теперь уже наш, говорит: «Братья, вот тут поставьте палатку, а у него там перед домом уже городская часть, и перед домом картошка растет. Прямо у меня на картошке ставьте палатку». Поставили палатку, ну а вы же знаете, что значит на картошке поставить ее. Люди идут мимо и говорят: правда, с нашим священником, ну, что-то не все в порядке. Баптистом стал, и палатку прямо на картошке поставили. И вот совершается служение, люди приходят, братья проповедуют вот так вот, а прямо вот между лавками, между ногами кусты картофельные. Удивительно. Ну, естественно, что-то затоптали, что-то осталось. Вы знаете, все-таки Господь благословил этого брата Алексея. Ему говорят, братья, что если вдруг мы тебе по осени сколько надо, столько и дадим ее, картошки. Приехали власти и говорят: вы что, поставили палатку? Вячеслав Хохлов говорит им: вот мы поставили палатку на земле Божьей, во-первых, а во-вторых, на территории нашего брата. и они уже ничего не могли нам препятствовать. Но что интересно, когда подошло время уборки, вы знаете, Алексей, брат, накопал на этом участке, на небольшом, примерно 28 мешков картошки. Такая радость, они так радуются и Бога благодарят. Я вот по этому случаю привез вот с этого огорода вот картошку. Ну, именно с этого огорода, где была палатка. Когда он копал с семьей, а люди, вы знаете, говорят, конечно, так верить можно Богу. И последний день, когда там была палаточная благовестие, в этот день, в последний воскресный, было крещение в этом городе. И этот Алексей, священник, и его жена Тоня, они приняли святое водное крещение. Правда, православие его прокляло. Грозят убить его. Одним словом, ему там нелегко в этом городе, в Фатиже. Но он ревнует, сегодня проповедует, совершает служение. Слава Господу за то, что и там было служение в этом году.
На порочную землю, где так много несчастья, пришел Христос, трон оставил в небесе и явился чудесно, мир всем принес. Сколько скорби и боли на земле перенес он, сколько вражды незаслуженно принял он, позор и глумленье вместо любви. Христос учит сердце твое и мое, ведь хочет он жить там, тот дом для него. Открой ему дверь, небесную радость тебе принести. Мир под бременем ада обречен на страдание, во зле лежит. Вместо доброго дела совершить непотребство каждый спешит. Друг на друга клевещет, брата брату унижает. Нету любви, сколько горя на свете, сколько тех, кто желает мир обрести. Христос учит сердце твое и мое, ведь хочет он жить там, то дом для него. Открой ему двери, чтоб он мог войти, небесную радость тебе принести. Христос учит сердце твое и мое, ведь хочет он жить там, то дом для него. Небесную радость тебе принести.
Пройдут годы, а может только месяцы или дни, и закончится земная история Церкви Христовой. Господь придет за ожидающими Его, и Церковь войдет в блаженную вечность. Бог воздаст каждому по делам его. Верные получат награду. Получишь ли ее ты?
Может быть, ты устал и готов опустить руки. А может, думаешь, что надо использовать момент и хоть немного устроить свою жизнь здесь, на земле, чтобы пожить свое удовольствие, и награда тебе не нужна? Такая логика никуда, кроме вечной гибели, не приведет.
Что сделал ты, чтобы утвердить Царство Божье на земле? Знаешь ли свое место в служении? Или до сих пор колеблешься в вопросах выбора пути? Если Господь зовет тебя, надо идти. Посмотри на обширные нивы Господни. Христос сказал, что они побелели и поспели к жатве. А что видишь ты? Бог не ошибся в оценке ситуации. Что можно сказать о нас?
Врата ада не одолеют Вселенской Церкви. Но окажутся ли наши местные, удаленные от нас церкви и группы жизнеспособными? В немалой степени это зависит и от твоего решения.
Убран урожай богата нет.
Дорогие друзья, на этом наша радиопрограмма подошла к концу. Сегодня вы прослушали проповедь брата Григория Костюченко «Бог явился во плоти», а также вы прослушали радиопрограмму «С полей благовестия». Ваше мнение о наших передачах вы можете направлять письменно по следующему адресу: «Голос мира», «Пиобакс 92-123», «Портланд», «Орегон», 97-292.
Сеявшие семя со
слезами,
с радостью,
слои
снопы возьмут,
чтоб навеки слиться с небесами.
Всех одна тревожит, как сберечь для неба урожай.
С чем сравниться в этом мире
может? С чем сравниться может Господом спасенная душа?
Суровая трата, знаю, простираю к тебе. О, Иисус, мой Спаситель, скоро ли примешь меня ты к себе, вечную небо обитель? Скоро ли примешь меня ты к себе, вечную небо обитель?
Здесь все пришельцы миру чужой, знаю, в трудные жизни минуты с тоской к небу свой взор направляю. В трудные жизни минуты с тоской к небу свой взор направляю.
Кончу я жизненный путь, в мире так много страданий, скоро ли в небе смогу отдохнуть от всех невзгод испытаний? Скоро ли в небе смогу
у неба лазурный шатер, жизни суровая отрада, там ждет меня мой Спаситель Христос, там мой приют и награда, там ждет меня мой Спаситель.
победы, где после битвы злой откроют вход свободный мне, и я найду покой.